Всем привет! С вами Лиза Гильман, нутрициолог и коуч по пищевому поведению, автор книги «Помирись с едой», и это «Каша в голове». Номер один подкаст о питании, нутрициологии и пищевом поведении. Цель этого подкаста – давать вам научно обоснованную информацию о питании и здоровом образе жизни. И если вы готовы к индивидуальному сопровождению и коучингу со мной, то мои контакты вы можете найти в описании этого эпизода. Всем привет! Добро пожаловать в подкаст «Каша в голове». Это новый эпизод, и сегодня мы будем говорить про бесконечные мысли о еде. Во-первых, добро пожаловать всем, кто недавно присоединился к подкасту. У нас за последнее время появились новые слушатели. Я вас рада здесь слышать. Ну, вообще-то я вас не вижу и не слышу, только вы меня слышите. Ну, в общем, welcome, или, как говорят у нас в Португалии, bem-vindo. Здесь мы говорим про все, что касается питания, отношения с едой, отношения с нашим телом, снижение веса, фитнес, движение, в общем, весь адекватный ЗОЖ. В этом подкасте мы про это говорим. Если вы слушаете подкаст и вы не подписаны, то есть вы не подписаны в приложении, в котором вы слушаете подкаст, то я вас прошу подписаться, потому что так вы будете получать уведомления о новых эпизодах, так вы будете не пропускать новые эпизоды, будете не пропускать какие-то объявления, которые я время от времени здесь озвучиваю. Мы не будем с вами теряться. Потому что в Инстаграме алгоритм работает так, то что бывает, что посты теряются, они не всегда показываются. А в подкасте вот мне нравится то, что если вы подписываетесь, если вы включаете там напоминалку, то вам сразу приходит уведомление. То есть подкасты в этом плане работают сейчас в хронологическом порядке. То есть мы видим эпизоды в хронологическом порядке, нежели, например, как в Инстаграме они могут быть рандомные. То есть, например, пост, который публиковали 2 дня назад, у вас может оказаться в ленте. А пост, который публиковался 2 часа назад, у вас не окажется в ленте. В общем, так работает алгоритм, и в этом плане вот мне нравится в подкасте то, что есть вот эта хронология. Ну и, конечно же, подкаст — это мой на данный момент любимый способ коммуникации, в частности, коммуникации каких-то, знаете, более таких комплексных, трудных тем, которые трудно или практически невозможно раскрыть в 30-секундных рилсах или в коротких постах. Вот, и, в принципе, это тоже одна из причин, почему я вообще начала вести подкаст, потому что мне хотелось многие темы раскрывать более подробно, с разных сторон их обсуждать. Потому что многие эти темы, они не черно-белые, у них очень много есть нюансов, и эти нюансы возможно раскрыть в более длинном формате контента. Сегодня мы будем говорить про мысли о еде. Что делать, если я не могу перестать думать о еде? Вообще, про что это, в чем может быть причина и что с этим можно делать? Эта проблема, этот вопрос встречается очень-очень часто. Прям вот, наверное, каждая клиентка, которая ко мне приходит, имеет такую проблему. И я с этим знакома лично, не только профессионально, но и лично. То есть у меня в период, какой-то период жизни тоже была вот эта озабоченность едой, постоянные мысли о еде, и ты не знаешь, это нормально, это ненормально, сколько нужно думать о еде, сколько не нужно думать о еде. Но, по сути, если вас это тревожит, если вам кажется, что вы много думаете о еде, и, знаете, не просто думаете, а у вас это занимает много headspace, много места в голове, и как будто бы меньше места, меньше фокуса направляется на другие важные вещи в вашей жизни. То есть это субъективно, если вас это напрягает, то, скорее всего, что-то с этим нужно сделать. Скорее всего, это не окей. Вот и будем сегодня в этом эпизоде об этом говорить. Первая причина, почему вы можете постоянно думать о еде, наверное, самая такая очевидная, но важная причина, которую мы должны упомянуть, это, возможно, вы недостаточно едите. Часто после периода сильных ограничений следует период каких-то перееданий. И для того, чтобы остановить эти переедания, нам нужно адресовать проблему, то есть перестать недоедать. И здесь это может быть, знаете, во-первых, по количеству еды. Во-первых, это может быть по калориям. Во-вторых, это может быть по разнообразию. То есть здесь хочу вам напомнить, что нам важно проработать базу, то есть ваши сбалансированные приемы пищи. Едите ли вы достаточно углеводов? Едите ли вы достаточно белка, белковых продуктов? Едите ли вы достаточно фруктов, овощей? Едите ли вы достаточно жиров, в частности, полезных жиров? Если вы не доедаете каких-то из этих нутриентов или продукты с этими нутриентами, то это может провоцировать вот это вот постоянное food preoccupation, это называется, то есть озабоченность едой. И сделайте аудит своего питания. Как выглядят ваши приемы пищи? Есть ли у вас адекватные приемы пищи? Или вы кусочничаете постоянно? Что вы можете поменять? Что вы можете добавить? Что вы можете уменьшить в вашем рационе? Очень важно проработать этот фундамент. И вообще здесь хочется еще сказать, что, в принципе, думать о еде нужно. Это нужно было мне еще раньше вам сказать, в самом начале. Мы не должны не думать о еде. Давайте тоже понимать то, что мы-то тоже не про все или ничего. Я либо постоянно думаю о еде, либо я вообще про нее не думаю. Нет. Это вот это, знаете, опять же, категоризация. Либо я делаю на 100%, либо 0%. Ну нет, так не работает. Любую сферу вашей жизни, если взять, вы не будете рады, если вы будете либо постоянно об этом думать, либо вообще об этом не думать. Также с едой. Еда — это одна из базовых потребностей нашего организма, нашей жизни. Питание — это вот как Maslow hierarchy of needs, то есть вот это Maslow пирамида нужд. Мы понимаем, еда там — это фундамент. Если вы не закрываете этот важный фундамент, эту важную потребность, то, конечно, могут быть вот эти вот озабоченности о еде. То есть, понимаете, планирование — это очень важно в питании. Вообще питание — это одно из лучших форм заботы о себе. Так же, как спать, сон. Так же, как и движение. То есть мы не можем сейчас говорить: «О, все, не надо вообще думать о еде». Ну нет, конечно. И тут тоже, знаете, вот такой реалити-чек. Даже когда у вас все классно, все налажено с едой, это не значит то, что вы вообще не будете про нее думать. Ну, как бы это нереалистично, в каком мире мы живем. Потому что питание — это то, что нам нужно делать каждый день, несколько раз в день. Правильно? То есть как мы можем вообще хотеть об этом не думать совсем? Но это значит то, что мы хотим вообще не заботиться о своем питании. Но я думаю, что мы не про это здесь говорим. Вот, поэтому планирование важно. И зачастую правильное планирование, оно как раз-таки помогает снижать лишние мысли о еде. Но при этом это значит то, что все равно мы думаем про еду, потому что мы планируем, что покупаем, что едим. Примерно, не обязательно, знаете, планировать, расписывать по граммам каждый прием пищи в неделю. Или готовить сразу еду на 7 дней вперед. Нет. Планирование может быть хотя бы примерно прикинуть, есть ли у меня белок в холодильнике, есть ли у меня овощи в холодильнике, есть ли у меня какая-то крупа или какой-то другой углеводный продукт. Уже планирование. То есть некоторые люди недостаточно планируют, некоторые люди слишком сильно заботятся и переживают о том, что нужно все прям до каждого грамма планировать. Нет, не обязательно. Поэтому какое-то планирование важно. Но если постоянно вы, знаете, вот вы едите, и между приемом пищи вы думаете о еде. Как только вы едите один прием пищи, вы сразу думаете про следующий прием пищи. Если когда вы ходите куда-то гулять в рестораны, в кафе, встречаться с друзьями, вы постоянно думаете о еде, опять же. Окей, ну может быть, это слишком много. Может быть, это уже реально занимает слишком много времени и на обдумывание, и слишком много места в голове. Это уже не... несбалансированный подход. Поэтому, возвращаясь к первому пункту, убедитесь в том, что вы достаточно едите. Убедитесь в том, что у вас есть нормальная рутина питания, регулярные приемы пищи. 3 приема пищи в день. Кому-то 2 приема пищи подходят, но не меньше 2. Это зависит от ситуации, от человека. Но в среднем большинству 3 приема пищи в день подходит. Следующая причина, почему вы можете постоянно думать о еде, это то, что вы смотрите на какие-то продукты как на плохие продукты, и вы пытаетесь их избегать. Например, вы считаете то, что сахар — это плохой нутриент или плохой продукт. Например, вы считаете то, что углеводы, они толстят. Или вы считаете то, что жиры – это плохой нутриент. Я использую «плохой» в кавычках, и вы их не едите. Или вы считаете то, что, например, сахарозаменители – это плохо, и вы их избегаете. Или вы считаете то, что шоколад – это плохо, и вы его избегаете. Или вы считаете то, что пицца – это плохо, и вы ее себе не разрешаете. Или вы считаете то, что коровье молоко – это плохо. То есть список может быть очень долгий. Я думаю, что вы поняли мой месседж здесь. Чем дольше вы будете говорить себе, что какие-то продукты плохие или какие-то продукты вредны в любом количестве для вас, тем больше вы будете о них думать. И тем хуже вы будете себя чувствовать, когда вы в конечном итоге едите эти продукты. Предыдущий эпизод был про нейтральное отношение к еде или пищевой нейтралитет. Послушайте, пожалуйста, этот эпизод. Я там более подробно говорила про то, почему нам важно не делить продукты на хорошие и на плохие. Вам может казаться то, что это какая-то фигня, это не важно, это просто какие-то слова. Какая разница, что я там думаю? Очень важно, что вы думаете. Потому что ваши мысли влияют на ваши эмоции и на ваши действия. А если это влияет на ваши действия, это значит то, что вы можете то садиться на диету, то потом все плохо, значит, все, заканчиваем. И вы часто, что я замечаю, что люди устают больше от вот этих вот начинаний новых диет, нежели просто от спокойного внедрения, спокойного изменения каких-то аспектов своего питания. То есть часто изнуряет не сама диета, а вот эти вот ментальные пытки о том, что все нужно начинать, нет, нужно брать себя в руки, нет, нужно держаться. То есть это изматывает. И поэтому то, что происходит у вас в голове, ваши мысли о еде, о том, что вся, например, покупная еда – это плохо, или то, что все, что приготовленное, продается, это плохо, это нельзя. Все вот эти категоричные отношения к продуктам, они вас изматывают, вы от этого устаете. И вы устаете, прежде чем вы вообще начали конкретно менять какие-то свои действия. Потому что вы устали от этих раздумий, от этого постоянного истязания себя о том, что «ну давай, соберись, тряпка, ну соберись уже, ну начинаем с понедельника, ну давай, ну все, приготовились». Еще не наступил понедельник, а вы уже устали от этого. Поэтому не делите еду на хорошую, плохую. И спрашивайте себя, а почему я думаю, что этот продукт, он плохой? Что делает его плохим? А почему я думаю, что салат, который покупаю в кафе, это он плохой? Чем он хуже, чем тот, который я могу сделать дома? По сути, те же ингредиенты. Они идут в ресторане на тот же рынок, покупают те же помидоры, которые вы покупаете. Они используют салатную заправку ту же, которую вы покупаете в магазине. Ну вот, разложите на мелкие составляющие эти предубеждения, ваши мысли. И вы увидите то, что чего я тут боюсь-то? Конечно, есть продукты, которые действительно связаны у нас с повышенным риском, например, некоторых заболеваний. Но это не любое количество этих продуктов. То есть, например, красное мясо, да? У нас сейчас вот есть красное мясо, есть красное переработанное мясо. То есть красное переработанное мясо – это колбасы, сосиски, все копчености. Красное мясо – это красное мясо, только не переработанное, то есть не копченое. Допустим, обычный стейк отличается от колбасы по потенциальному риску. Да, то есть колбасы, сосиски, у нас есть сейчас весомые доказательства о том, что нам нужно стараться их минимизировать в рационе, максимально минимизировать, оксиморон. Вот. Ну, в общем, снижать, потому что связано с риском колоректального рака. Но даже учитывая это не значит то, что все, теперь мы никогда в жизни не должны есть. Хорошо, насыщенные жиры. Насыщенные жиры можно, чтобы составляли до 11% калорий от вашего рациона. То есть, например, если вы съедаете 2000 калорий в день, 11% это сколько? Это 220 калорий. То есть 220 калорий в день могут приходить, условно, если так можно выразиться, потреблять от из насыщенных жиров. Значит, это сколько? Это где-то 24 грамма насыщенных жиров. То есть здесь у вас может уместиться и какое-то количество сливочного масла, и шоколад, и какое-то мясо. То есть, понимаете, в нутрициологии нет вот этой категоризации либо 100, либо 0. Да, в принципе, нигде такого нет. В любой сфере жизни, если вы посмотрите, то везде есть вот этот спектр. Я сегодня, когда была на тренировке, тоже про это думала. Что, допустим, вот, окей, не получается, значит, пройти 10 тысяч шагов. Значит ли это, что тогда нужно ходить 0 тысяч шагов? Или все-таки между 10 тысячами и нулем у нас есть какое-то пространство, есть какой-то скейл? Это, знаете, вот как в процентном соотношении тоже можно смотреть. Если это не 100%, допустим, вот у вас на экзамене тест по математике, например, экзамен по математике в школе был. То есть если мы не сдаем на 100%, значит ли это, что мы автоматически получаем 0? Ну, конечно же, нет. Между 100% и нулем есть еще 99, 98, 97, 96 и так до нуля. То есть между нулем и 100 есть 99 шагов. Так? Так а почему мы думаем в категории еды, то что, о, так, если, значит, излишнее употребление сахара это не полезно, все, значит, ноль. Ну как, если у нас еще есть вот целый диапазон от 100 до нуля? Пример другой. Окей, значит, если я не ем 10 печений, значит, мне можно только 0 печений. Ну как, если между 10 печеньками и нулем есть еще 9? Хорошо, если я не могу съедать 2 пиццы за раз, значит, нужно съедать только 0. Ну как, если 2 пиццы – это 16 слайсов условно, да, если там 8 в одной пицце. То есть если я не могу съесть даже 16 слайсов, значит, я должна съедать 0. Почему? Если можно еще можно съесть 1, 2, 3, 4 и так до 16. Я к чему это говорю? Это может быть для кого-то вообще очевидно, но часто нам нужно смотреть на другие аналоги в нашей жизни, вот этой категоризации «все или ничего», для того, чтобы увидеть то, что вот это вот мышление черно-белое «все или ничего», оно, да, оно упрощает нашу жизнь. И наш мозг не зря старается категоризировать вещи на все или ничего, потому что так легче. Меньше ментальной энергии нужно на вот это, вот, знаете, все или ничего черно-белое, и либо 0, либо 100 мышление. А на нюансы мозг трачивает больше энергии. Конечно, это некомфортно. И поэтому нужно понимать, окей, значит, наш мозг сделан так, что он склонен к тому, чтобы категоризировать на все или ничего. Плохо, хорошо, черное, белое, светло, темно, ночь, день. Но помимо ночи и дня есть еще закат, рассвет, сумерки, облачный день, немножко солнечный день, не сильно солнечный день. То есть, понимаете? В общем, это мой долгий ответ на то, что не делить еду на плохую и хорошую. Следующая причина, почему вы можете постоянно думать о еде, это потому, что вы смотрите на еду как на способ контролировать свое тело. Если вы боитесь набрать вес, набрать жировую массу, если вы слишком много ценности прикрепляете к тому, как вы выглядите, к тому, насколько у вас сухой живот, к тому, насколько у вас маленький размер одежды, вам будет трудно иметь спокойные, гармоничные отношения с едой. Спросите себя, как я могла бы снять столько ценности, это столько акцента своей ценности, своей самооценки с того, как я выгляжу. Почему я считаю, что моя самооценка должна быть сильно связана к тому, как я выгляжу? Даже не в частности, как я выгляжу, а именно к своему размеру одежды, к цифре на весах. Почему именно эти условные, заветные там, 60 килограмм вам говорят о том, что вот, вот тогда я буду молодец. Мне бывает, люди говорят, ну вот я там именно в таком весе, именно вот в там, 60 килограмм, я чувствую себя комфортно. А 61 нет? Объективно говоря, разницы с 61 и 60 вы не будете много чувствовать. Так а почему тогда мы фиксируемся так на этой цифре? Тут вы можете вставить свою заветную цифру. Потому что, объективно говоря, в ваших ощущениях ничего не поменяется с 61 до 60 условно килограмм. Мы думаем, что что-то поменяется, но это часто вот этот эффект ожидания. Сколько важности мы прикрепляем к этой цифре. Третья причина, почему вы можете постоянно думать о еде, и это, наверное, одна из самых важных причин, вы избегаете свои эмоции. Вы избегаете неприятные, некомфортные эмоции. Никто не любит чувствовать себя плохо, никто не любит чувствовать неприятные эмоции. Но ваше нежелание испытывать эти некомфортные эмоции, ваше нежелание учиться толерировать, переносить эти некомфортные эмоции будут делать ваш процесс снижения веса трудный. Очень трудный будет. Потому что эмоции, некомфортные эмоции — один из самых главных причин нежелательных приемов пищи, давайте так назовем, или перееданий. Поэтому работать над эмоциональной регуляцией невероятно важно. И это один из самых эффективных способов в долгосрочной перспективе делать более здоровые решения в плане еды. Подумайте над этим. Какие эмоции вы избегаете? Какие эмоции вы не хотите принимать? Никакой подсчет калорий не будет альтернативой умением чувствовать некомфортные эмоции. Никакой план питания не сможет адресовать эту проблему. Умение регулировать свои эмоции сможет здесь вам помочь. Начните с простых медитаций. Вот у меня часто мы с клиентками внедряем какие-то практики осознанности. Это может быть медитация, это может быть другие практики осознанности. И одна из причин, почему это делаем, потому что, во-первых, это замедление. Во-вторых, это те пару минут, когда мы сидим в дискомфорте. Потому что сидеть, ничего не делая и наблюдая за своим состоянием, наблюдая за своими мыслями, за своим дыханием, поначалу это ой, как некомфортно. И все говорят: блин, почему это так трудно? Почему сидеть 2 минуты и дышать, и наблюдать за своими эмоциями так трудно? Вот, потому что это практика наблюдения за своими эмоциями и мыслями, особенно часто за некомфортными эмоциями и мыслями. Но это и так важно. И сила долгосрочных изменений не только в том, чтобы вы нахаживали свои шаги или умели составить сбалансированную тарелку. Это также в эмоциональной регуляции. Итак, резюмируем. Первое. Сделайте аудит своего питания. Достаточно ли вы едите? Достаточно сбалансированно ли вы едите? Я своим клиенткам даю, мы прорабатываем этот момент и даю дополнительный материал, ресурс для того, чтобы понимать, как составлять сбалансированные тарелки. Вам нужно работать над тем, чтобы бросать вызов своим пищевым правилам. Если вы не уверены по поводу того, какие ваши, допустим, правила в голове и установки, они верные или неверные, то значит, вам нужно искать достоверную информацию, получать доказательные советы по питанию от профессионалов. Также важно очень работать над своим боди-имиджем, образом тела, отделять свою самооценку, ценность себя от того, как вы выглядите. Я не говорю то, что вам нужно забивать на то, как выглядите. Конечно же, нет. Нам всем хочется выглядеть хорошо. Но если ваша ценность как человека сильно прикреплена к вашей внешности, вам будет трудно найти спокойствие и гармонию с едой. И последнее — проявляйте любопытство к своим эмоциям. Если вы не хотите испытывать некомфортные эмоции, это будет для вас один из больших барьеров к налаживанию отношений с едой, к... это будет причина, и одна из причин, к нежелательным перееданиям. Попробуйте повернуться лицом к этим неприятным эмоциям, нежели, наоборот, убегать от них. Это позволяет находить вот эту вот эмоциональную гибкость. Вы можете лучше себя так узнавать, лучше понимать себя и более осознанно выбирать решения, действия, принимать более осознанные действия в этих вот трудных моментах с едой. И сила тоже в этом. Сила в том, чтобы уметь понимать, принимать, интерпретировать свои эмоции и уметь ими управлять. Если вас мысли о еде постоянно перегружают, то помните то, что есть помощь профессиональная, вы можете обратиться за помощью. И помните о том, что эти вещи, они, вот эти постоянные мысли о еде, они же потенциально крадут у вас время и место в голове на какие-то другие важные вещи в вашей жизни. Сколько много можно всего интересного в жизни делать помимо еды? Помимо того, чтобы считать калории, помимо того, чтобы постоянно заниматься гиперпланированием. Как я сказала вначале, планирование — это важно, но гиперпланирование — это может быть контрпродуктивно. Инвестируя время, внимание на проработку своих отношений с едой, облегчит вашу жизнь в будущем и даст вам свободу на то, чтобы делать другие интересные вещи в вашей жизни. Это все на сегодня. Я надеюсь, что вам было полезно и интересно. Делитесь этим эпизодом с подругой, коллегой, сестрой, мамой, со всеми, кому эта информация будет полезна. Это все на сегодня. Пока-пока.